Здравствуйте! Вы слушаете FiveStam подкаст, подкаст аналитической платформы Kabar Asia, в котором мы обсуждаем важные, интересные события, процессы, происходящие в странах Центральноазиатского региона. В этом вам помогут разобраться сегодня редакторы Kabar Asia в Таджикистане, я, Лола Алимова, и Муслимбек Буриев. А сегодня мы решили поговорить о таком безобразном явлении, как насилие. Насилие в отношении женщин, насилие в семье и так далее. Это извечная проблема, с которой многие сталкиваются, многие об этом говорят, многие борются, но она продолжает оставаться одной из самых острых проблем современности, к сожалению.
И сегодня гость нашего подкаста – журналистка, активистка из Узбекистана Ирина Матвиенко. Она основатель движения «Немолчи.уз» в Узбекистане. Это веб-сайт, который работает с анонимными историями жертв домашнего насилия и насилия в целом. И хочется сказать, что тема, о которой мы сегодня будем говорить, особенно обострилась, наверное, в период карантина из-за пандемии коронавируса. И в целом вот в регионе говорить в открытую о насилии в семье, неважно где, в принципе, не принято. Многие боятся из-за того, что это может быть стыдно, из-за каких-то угроз, допустим, физической безопасности человека или сомнения окружающих. Допустим, это может вызвать какое-то порицание. Но благодаря таким инициативам, как «Не молчи», с этой темы постепенно снимается табу. И о том, так ли это или нет, будет наш сегодняшний разговор с Ириной. Здравствуйте, Ирина.
И первый наш вопрос. Пожалуйста, расскажите вкратце, что такое «Не молчи УЗ». Инициативы с аналогичными названиями есть во всех странах Центральной Азии. Они как-то связаны между собой? Подскажите, пожалуйста.
«Не молчи УЗ» – это независимый информационный проект о противодействии насилию в Узбекистане. Во всех странах Центральной Азии есть похожие инициативы. «Не молчи КЗ» была создана раньше. Она была создана в 2016 году Диной Тансари в Казахстане. И когда я создавала свою инициативу, проект «Не молчи УЗ», честно говоря, я не знала об их существовании. Где-то через месяц нам оставили комментарий, вот знакомы ли мы с такой организацией. Ну и мы уже познакомились и подружились. И такое совпадение, да, что мы независимо друг от друга занялись похожими темами в наших странах. Уже позже, когда движение «Не молчи» в Казахстане стало достаточно известным, когда движение «Не молчи» в Узбекистане тоже стало популярным, присоединились уже и Кыргызстан, и Таджикистан, и недавно Туркменистан, но не в рамках отдельного проекта. У них есть информационный такой просветительский проект «Саглык.орг», и там они открыли раздел, тоже посвященный вот этой же теме.
Ирина, вот у меня вот такой вопрос. Если брать во внимание то, что домашнее насилие – это не новое явление, мы с ним живем уже достаточно долго, я имею в виду, в частности, в Центральной Азии. И, ну вот, допустим, если смотреть, вот у меня такое восприятие сложилось, что вот последние года два где-то примерно, может быть, два или три года, начинает появляться множество вот, различных медиаплатформ, тех же самых инициатив, проектов, которые посвящены как раз теме домашнего насилия. И как вы думаете, вот в чем причина вот такой активизации именно в последние годы?
Вы знаете, похожие инициативы, они были всегда. Скорее всего, это нужно связывать вообще с тем, как вырос активизм в социальных сетях. То есть и те же инициативы по экологии, допустим, против там застроек каких-то и далее. То есть люди увидели, какую мощь, какую силу дают социальные сети, вот эту возможность объединения. И поэтому у нас так вот предсказуемо везде пошел активизм в разных сферах. То есть это не значит, что насилие стало больше в последние два года, или то, что увидели, что одни этим начали заниматься и стали тоже целенаправленно развивать тему. Я знаю, что в Узбекистане, например, вопросы домашнего насилия над женщинами раньше тоже обсуждали. Были ННО, которые работали в этом направлении, но они не настолько активны в социальных сетях, и, возможно, об их деятельности просто никто не знал.
И все же, Ирина, «Не молчи УЗ». Расскажите более подробно о том, каковы цели вашего проекта, как вы начинали и какова ситуация сейчас.
Этот проект я запустила 15 июля 2017 года, три года назад. Идея проекта зрела давно, причем именно под названием «Не молчи УЗ». И вот в один июльский день я уже решила, что хватит там думать, сомневаться, надо просто открывать страницу страницу в Фейсбуке. Я ее вела полгода анонимно, потому что у нас эта тема была табуирована в стране достаточно долгое время, и, если честно, я опасалась, а вдруг там за мной придут. Спустя полгода уже на государственном уровне стали обсуждать этот вопрос. То есть в конце января, начале февраля 2018 года президент публично заговорил о насилии, то есть он поднял вопрос неэффективности работы комитета женщин, озвучил такую проблему, и сразу понеслось такое: да, у нас есть насилие, давайте обсуждать, давайте бороться. И в марте, по-моему, я уже так публично озвучила, что не молчи ус, он к тому времени уже набрал какую-то аудиторию, я озвучила, что это мой проект и веду его я. В прошлом году у нас было принято два закона. Закон о равных правах и возможностях для мужчин и женщин и закон о защите женщин от притеснения и насилия. То есть это уже стало какой-то такой законодательной базой, которая теоретически должно было заполнить пробелы в законодательстве. Но сейчас, спустя год, я вижу, что эти законы не так эффективны, как хотелось бы, что механизм нужно совершенствовать. Но то, что они уже есть, это как бы дает возможность и правозащитникам, и обществу, и государству, международным институтам работать над решением этой проблемы.
Да, Ирина, вот вы говорили о том, о количестве обращений, что иногда все-таки не так уж и много их бывает, как я, насколько я понял. И вот сейчас такие разговоры ходят о том, что во время пандемии, когда вводится карантин, формальный, неформальный карантин, увеличивается количество случаев домашнего насилия. И было ли так на самом деле, что, допустим, в этот период случаев стало больше и к вам обращаться стали больше, я имею в виду, внемолчи.уз?
Вы знаете, мне сложно сказать, что прям такой сильный шквал обращений пошел, потому что к нам всегда обращаются. И плюс у нас был прецедент один, был случай с домогательствами к девушке в Фергане. Девушку избили, история получила большую огласку. Потом в социальных сетях начался флешмоб против домогательств «Вместе о больном». И, честно, у нас была огромная волна обращений, связанная именно с этим флешмобом и с этим кейсом. Больше было анонимных историй. Мы за месяц получили, наверное, 200 или 300 историй касательно домогательств. Большинство этих историй были связаны с уличными домогательствами. И были они от молодежи. Но я могу сказать, что за время пандемии, скажем, к нам действительно стали поступать такие обращения, что женщины сталкиваются с агрессией как раз из-за того, что либо финансовое положение семьи ухудшилось в связи с карантином, либо из-за того, что они оказались заперты с агрессором в четырех стенах. И также к нам писали мужчины, было меньше обращений от мужчин, о том, что они испытывают агрессию сейчас или в растерянных каких-то чувствах, и что им делать. То есть характер обращений, конечно, от пандемии тоже зависит. Еще к нам увеличилось число обращений от подростков и молодежи, которые жалуются на тиранию со стороны родителей, то есть на то, что их на них давят, принуждают к чему-то, и что вот это вот пребывание в четырех стенах, оно обострило такие отношения.
Вот вы сейчас рассказываете о том, что обращения увеличились, и на вашем сайте мы тоже видели много историй от женщин, подвергшихся насилию. Как же вам удалось завоевать их доверие? Ведь это же, ну вот вы сами говорили о том, что от 10 до 30% обращаются. Как вам удалось завоевать такое доверие, Ира?
У нас есть Google-форма для запросов, и там только одно поле – просто ввести, отправить историю. Соответственно, мы даже не знаем, кто нам отправил. Человек может с ней поделиться, но никто не узнает, кто автор истории. Это способствовало доверию. Плюс у нас на странице введены правила. Если это личная история, под ней всегда написан дисклеймер, что обвинять, осуждать, унижать автора истории запрещено. Для чего мы ввели этот дисклеймер? У психологов такое понятие, как озвучивание проблемы, это уже важный шаг на пути к ее решению. И мы считаем, что если нам присылают истории, то под ними должна быть поддержка. То есть есть такие группы, даже в Фейсбуке, группа безусловной поддержки. поддержки, когда нужно либо поддерживать автора, либо проходить мимо. И поддержка дает нередко женщинам, да и мужчинам, я думаю, тоже такой ресурс, чтобы уже обратиться за реальной помощью в правоохранительные органы. Потому что часто люди опасаются. Вот я пожалуюсь, обращусь в милицию, они скажут, ты сама виновата, ты не так себя вела, ты, наверное, недостаточно хорошо ухаживала, а может быть, ты чем-то спровоцировала, и люди опасаются кому-то рассказывать, потому что боятся, что их снова начнут унижать. Вот мы на своей странице стараемся пресекать такие комментарии. То есть, если человек нам написал свою историю, ты либо поддержи, либо пройди мимо. Создание безопасной среды, я думаю, способствовало тому, что люди к нам обращаются.
Скажите, пожалуйста, вы одна или у вас есть команда, Ира?
Сейчас уже есть команда. Это группа волонтеров, которые также выходили на нас, предлагали свою помощь проекту. То есть у нас есть отдельно страница на узбекском языке. Три девушки, которые помогают либо с переводами истории, также модерируют комментарии, отвечают, там размещают. Есть у нас волонтеры, которые помогают с размещением истории в Инстаграм. Одна девушка, она копирует тексты истории из Телеграма, из Фейсбука, помогает с оформлением графическим и размещает. И там же она модерирует, отвечает на комментарии. И плюс есть редакторки. Они помогают редактировать присланные истории. У нас также есть правила группы по редактированию, и мы обязательно удаляем из истории, если там есть какие-то имена, названия конкретных инстанций или органов, потому что мы не можем проверить действительность этой истории, правда она или нет. Мы стараемся тоже убирать по религиозному признаку, по признаку национальности, чтобы не провоцировать рознь на нашей странице. Вот этим занимаются редакторы.
Да, вот, Ирина, меня вот еще вот что интересует. Вот вы рассказывали о деятельности, вот как ваша команда работает. И я так понял, что, допустим, получается, ваш сайт, он как бы не только о историях, но и какой-то там помощи. Там, допустим, у вас есть разделы на сайте «Полезные советы» и «Помощь потерпевшим». Можете как-то подробнее рассказать, вот какие именно советы, кому и какая именно помощь предлагается?
«Полезные советы» — это раздел именно с просветительскими статьями. Там мы рассказываем, что такое насилие, что делать, если подруга сталкивается с домашним насилием, как ей можно помочь, что такое мизогиния, кто такие перверзные нарциссы. То есть это именно просветительские статьи, потому что у людей часто даже нет информации о том, что с ними происходит. Или в силу того, что культура насилия у нас достаточно развита, многие считают то, что с ними происходит, нормой. То есть через нас, например, когда мы писали статью про газлайтинг, такое явление, да, когда человек утверждает, что он все неправильно понимает, и этого на самом деле не было, по сути, это вид психологического насилия. Вот в комментариях женщины писали, как им это знакомо, то есть насколько часто они с этим сталкиваются. И мы помогаем людям узнать вот такие вот понятия, чтобы уже, по крайней мере, понимать, где их зона ответственности, а где ими просто манипулируют. Это все можно через раздел «Полезные советы» узнать. А там, где у нас информация, то есть помощь какая-то потерпевшим, мы размещаем контакты горячих линий, шелтеров, то есть те организации в Узбекистане, которые у нас открывают телефоны доверия, чтобы люди могли к ним обратиться, если им нужна помощь. У нас есть у проекта Telegram-чат бесплатной психологической помощи «Не молчи, бот». То есть там тоже волонтеры-психологи. У нас 4 психолога. Но иногда бывает нужна помощь юриста. Кому-то неудобно там переписываться в Telegram, а удобно говорить по телефону. У нас в стране есть неправительственные организации, которые этим занимаются, и мы размещаем там их контакты.
Скажите, пожалуйста, какова была реакция и какого характера вообще на вот эти все истории, на вот эту вот вашу страницу, затем сайт? И, в частности, сотрудничаете ли вы с государственными органами? Как у вас вот это вот дело поставлено?
Реакция разная, действительно. То есть кто-то поддерживает идеи, которые мы продвигаем, кто-то их не приемлет. И у нас происходят дискуссии. Особенно, скажем, есть болезненная такая тема – феминизм, которая у нас, я не знаю, как бабайкой, наверное, пугает некоторых. То есть у меня иногда ощущение, когда я читаю комментарии противников феминизма, что людей в колыбельке пугали. знали, сейчас придет вот не бабайка, а придет злая феминистка. И у них какая-то детская травма. Потому что люди у нас воспринимают, что феминизм это почему-то обязательно против мужчин. И, конечно, мы боремся, мы просвещаем, мы пишем о том, что такое феминизм. И аудитория русскоязычной страницы, именно не «Молчи, ус», она, мне кажется, более подготовлена, более просвещена на эту тему. Ну, недавно мы разместили на узбекском языке пост, это было 7 мифов о феминизме, и там такие баталии, там прибежали толпы разгневанных мужчин, которые возмущались сильно, как мы тут все хотим разрушить своими западными веяниями. Очень интересно наблюдать, да, за реакцией на одни и те же материалы на русском и узбекском языке. В историях насилия чаще поддерживают, но тоже истории бывают разные, и опять-таки на узбекском и русском языке тоже реакция может отличаться. То есть если на русском будет поддержка, на узбекском могут там писать: «А чем ты думала? А сама виновата? А главное — терпеть? А ты, наверное, провоцировала?» Но такое тоже не всегда происходит, то есть зависит от конкретной истории.
А с чем вы это связываете? Как вы думаете, почему на русском языке поддержки больше, а на узбекском меньше?
Ну, я связываю это, во-первых, с доступом к информации. Будем объективны, в интернете гораздо больше просветительских статей на русском языке на тему феминизма, на тему гендерного равенства, на тему прав женщин, а на английском их еще больше. Вот. А если люди не владеют или не читают материалы на английском или на русском языке, соответственно, у них есть доступ к информации только на узбекском языке. Если на узбекском таких материалов нет, то откуда им взять информацию? Они ее черпают из своего окружения, которое чаще всего консервативное, или там смотрят, я не знаю, российские пропагандистские каналы, где тоже идет идеология, что все это зло, и набираются оттуда, вот черпают информацию и формируют такое мировоззрение. Мне кажется, это. Потом другой фактор, что общество в наших странах, вообще в Центральной Азии, они достаточно консервативные. То есть у нас происходят медленно разные гражданские процессы. Где-то они происходят быстрее, где-то не так быстро, как нам бы хотелось. И тоже связано с этим. То есть люди воспринимают все, что новое, как нападки на свои ценности. Но при этом мы не нападаем, да, на какие-то общечеловеческие ценности. Мы как раз продвигаем общечеловеческие ценности. Но у нас даже был такой комментарий, что на узбекском, по-моему, языке, что вы продвигаете эти общечеловеческие ценности, которые разрушают нашу нацию. Я не знаю человека в голове, я не могу это никак прокомментировать. То есть как ценность то, что люди равны, то, что нельзя убивать там, тех, кто от тебя отличается, нельзя их притеснять всячески, что мы все несем ответственность за свою жизнь и так далее, как это может противоречить каким-то ценностям? Возможно, человек просто вобрал в себя что-то такое древнее и считает, что это имеет место быть в 21-м веке.
Да, вот вы хорошо затронули вот именно эту тему, допустим, ценностей, противостояния, если можно сказать так, конфронтация местного, да, нашего регионального с чем-то иностранным, западным. Мне вот всегда было интересно вот, о культуре вот этого таинства семейного, то, что вот у нас, когда нельзя говорить о том, что у тебя в семье происходит, оставлять это только в своем доме, там, да, не выносить ссоры из избы. Как вы думаете, вот это влияет на то, что, допустим, об этом боялись говорить несколько лет назад? Сейчас все еще боятся, я уверен, говорить.
Такая культура складывалась там несколько лет назад, то есть она складывалась веками. Это не выносить ссоры из избы, и даже вы сейчас озвучили, это поговорка, то есть она не узбекская, не та таджикская, это русская поговорка. То есть это было присуще всем патриархальным обществам, независимо от странового контекста. То же самое, да, и в России нельзя выносить ссоры из избы. Мне кажется, что вот это вот противопоставление вообще Восток-Запад, что западные ценности противоречат нашим, это во многом сформировано пропагандой, чтобы народ не сплачивался. То есть это кому-то выгодно, когда люди считают, что вот вы другие, мы не будем с вами объединяться. Вы хотите нас разрушить. Но разрушения никакого нет, на мой взгляд. Что я считаю важным? Важна ценность личности. То есть сильное общество, крепкая, любящая семья, она будет только там, где есть люди, которые ценят себя как личность, имеют внутренний стержень и приходят в этот союз добровольно. У нас немножечко, да, в культуре есть, когда решают, по сути, взрослые, с кем будут жить их дети. И что происходит? Я сталкивалась даже с тем, что в итоге дети считают родителей ответственными за свою семью. Как бы ты мне выбрал жену или мужа, и ты виновен в том, что происходит в моей семье. То есть это инфантильная какая-то психология. Я, например, не считаю, что родители ответственны за своих взрослых детей. И я считаю, что мы должны растить наших детей так, чтобы они были более самостоятельными, потому что в девочках взращивают вот эту выученную беспомощность, когда говорят, что там твоя задача выйти замуж, создать семью и родить детей. И в итоге девушки не приучаются к самостоятельности, они растут и спят и видят, что я выйду замуж, и муж будет меня обеспечивать. И не нужно дальше развиваться. И это очень печально, потому что если у девушки окажется муж, который будет проявлять к ней там насилие, ей будет очень сложно уйти из такой семьи, потому что она понимает, что без него вообще, без мужчины, она в жизни не сможет ничего сделать, не прокормить детей, не обеспечить себя. И родители чаще всего тоже будут гнать ее обратно, потому что она им уже как лишний род.
Совершенно с вами согласна, Ирина. И, к сожалению, у нас вот такие модели общества, такие роли в обществе, они и имеют место быть. Так и происходит, когда мы своих девочек растим вот такими инфантильными, а потом оказывается, что им необходимо самим зарабатывать и кормить своих детей. Очень часто такие случаи происходят и в Таджикистане тоже. Скажите, пожалуйста, а каков вообще социальный импакт от «Не молчи, ус» вы получили? Стали ли чаще обсуждать тему насилия в стране, насилия в отношении женщин, домашнего насилия? Вы вообще сотрудничаете с властями? Какова их реакция?
Тему домашнего насилия, безусловно, стали обсуждать в последнее время. Но я не могу связать это непосредственно с «Не молчи». Как я описывала хронологию, проект открылся в 2017 году. В 2018 году, через полгода, вопросы поднял президент, и у нас сразу стали об этом говорить на всех уровнях. Но просто из-за того, что на государственном уровне запрещали обсуждать такие вопросы, был негласный запрет, люди, НКОшники, тихо занимались этим делом и особо не афишировали свои результаты. Вот и все. Но вопросы поднимали и раньше. Просто радует, что стали обсуждать вообще. А привязывать это конкретно к «Не молчи», ну, не могу. Но, возможно, то, что мы стали вопросы, как-то способствовало обсуждению.
А насчет того, сотрудничаете ли вы с властями, например, с правоохранительными органами, были ли такие примеры?
В МВД у нас создали управление по делам женщин, и начальница этого управления несколько месяцев назад связалась со мной и предложила сотрудничать в том плане, что если к нам обращаются женщины, которые действительно готовы пожаловаться в правоохранительные органы, которым нужна защита, то есть не просто анонимные обращения, они готовы помочь. Но помощь заключается в том, что они выписывают охранные ордера, они проводят там профилактические беседы с супругами, и все это на контроле у МВД. То есть если ко мне пишут женщины не анонимно, а, допустим, в личку, я им рассказываю о такой возможности. Если они готовы привлекать уже правоохранительные органы, они мне сообщают там свои данные, я передаю это в МВД, и МВД берет это дело под свой контроль.
А вот такой тогда вопрос, вот вы хорошо упомянули то, как вы с МВД, получается, сейчас сотрудничаете, стараетесь налаживать сотрудничество. Вот, как вы упомянули, они выписывают ордера, беседы проводят с мужьями, а вот до уголовных дел, допустим, их не доходило, потому что, как вот я вот посмотрел, я пошерстил медиасферу узбекскую, можно так сказать, и там я заметил, что анонимные истории, которые публикуются у вас на сайте, они потом, их потом перепубликуют на других медиаплатформах, в СМИ, в тех же самых, и то есть, и поэтому у них охват еще больше как бы становится, и больше внимания к конкретным кейсам. И вот доходило ли там вот досудебных разбирательств, до уголовных дел, арестов и прочее. Есть такие примеры?
Смотрите, если история анонимна, я думаю, что ее не переопубликовывают, потому что СМИ у нас тоже стараются придерживаться стандартов журналистики. В анонимных историях мы обычно не знаем авторов. Понимаете, да, такой материал сложно считать достоверным и надежным. Но у нас есть истории, когда обращаются женщины, которые готовы озвучивать свои имена. И, конечно, такие истории получают хорошую огласку. Подключаются СМИ, потому что они могут взять уже комментарий у потерпевшей стороны, они могут взять комментарий у ее обидчика. Уголовные дела очень интересны. У нас возбуждаются только, если произошло какое-то очень жестокое насилие. То есть, если это происходит тяжкие телесные повреждения или убийства, дело получает резонанс. Тогда будет возбуждено, скорее всего, уголовное дело. Ну, не скорее всего, точно, потому что по законодательству так положено. Если речь идет о легких телесных повреждениях, те случаи у нас ограничены тем, что выписывают охранный ордер, проводят профилактическую беседу, но дело не возбуждают. И там тоже есть два фактора. Я думаю, один фактор – это как бы менталитет, то есть что как можно писать на собственного мужа, потому что для возбуждения дела обязательно уже заявление от жертвы. И здесь мы сталкиваемся с тем, что далеко не все женщины хотят писать на заявление. Другой фактор, почему не пишут заявление, потому что по легким телесным повреждениям наказание достаточно небольшое, и жертвы сами говорят, а какой мне смысл писать заявление, если его там посадят, условно говоря, на 15 суток, где-то еще включается примирение, когда стремятся примирить семью. Ну, мол, это несерьезно, но давайте вы попробуете жить дружно, мирно, а потом, если что, мы примем меры, если это повторится. Вот это, мне кажется, самый распространенный вариант, потому что то, что я вижу по обращениям, вот просто охранный ордер проводит профилактическую беседу. И меня это даже возмущает, потому что я говорю, если меня незнакомый мужик на улице ударит, то, скорее всего, на него заведут дело. Но если ударит муж, то мне выпишут охранный ордер и ограничатся с ним профилактической беседой. Здесь, на мой взгляд, несправедливость.
После того, как вот вы со своим «Не молчи» проектом стали так широко известны, возникли ли другие какие-то движения, проекты, направленные против домашнего насилия? И перестала ли эта тема быть табуированной среди населения, я имею в виду?
Тема перестала быть табуированной. Ну, население, я как говорю, большинство продолжает молчать, либо хранить анонимность, предпочитает хранить анонимность. Движения, которые возникли, ну, я могу сказать, что у нас вообще через Инстаграм вижу, среди молодежи идет такое феминистское движение. Я не могу сказать, что там такое сильное, как в Казахстане, как в Кыргызстане, но оно уже зарождается, и это радует. Девчонки поддерживают такие идеи, мужчины пишут в поддержку. Это хорошо. У нас к 8 марта в этом году был фестиваль проведен «Не виновата». То есть это тоже две девушки, активистки, они решили присоединиться к международному фестивалю и провели в его рамках выставку «Во что ты была одета». То есть, я думаю, вы слышали о таком мероприятии. Это выставка одежды жертв насилия. То есть, во что были одеты женщины, когда их насиловали. Показывает, что борется со стереотипами, как у нас думают, если тебя изнасиловали, значит, ты была вызывающе одета. Такие мероприятия, они показывают, да, что одежда не провоцирует на насилие. Насильники выбирают просто скорее удобный момент. То есть это отдельная инициатива, и я очень рада, что она появилась. В этом году проект «Экспонат» запустил вот флешмоб «Вместе о больном». Он был направлен против домогательств в обществе в целом. Но я думаю, что и домашнее насилие, и домогательство – это же все очень взаимосвязанные темы, поскольку преступления такие чаще всего совершаются именно против женщин. Они основаны, то есть, на гендерной предубежденности. У нас при Сенате Узбекистана запустилась гендерная комиссия, которая ведет там просветительскую работу в этом направлении. Активизировались различные неправительственные организации, которые как бы и раньше занимались этими вопросами или там начали заниматься, видя, что тема перестала быть табуированной. Так что движение какое-то идет в этой сфере.
Да, и вот такой последний вопрос. Если двигаться дальше, смотреть будущее, то какие планы у вас, у вашего проекта? Вы упомянули, что шелтеры есть в Узбекистане, да? И, допустим, может быть, вы какие-то будете открывать или в какую-то другую сторону пойдете в плане активизма, в плане инициативы «Не молчи».
Проект изначально запускался как информационный проект, предпочитая развиваться дальше в этом ключе. То есть я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. У нас есть неправительственные организации, которые получают гранты и оказывают, скажем, помощь на местах. Скорее всего, это их задача. При этом они не умеют работать с информацией, а я умею. Я умею работать с информацией, работать с сообществом и так далее. Здесь мои навыки будут гораздо более полезны. И если мы будем подключаться, то есть, ой, давайте мы сейчас и шелтеры откроем, и то откроем, это распыление, мне кажется, в итоге хорошо не будет ни там, ни там. Поэтому я предпочитаю вот держать фокус, как мы изначально выбрали. Это информация, это просвещение населения, организации, которые должны этим заниматься по долгу службы, вот пусть они работают. Если будут работать нормально, мы, конечно, будем это тоже освещать и хвалить. Если будут работать неэффективно, мы будем критиковать, опять-таки, чтобы механизмы работали.
Спасибо, Ирина. Мы желаем вам удачи, мы желаем вам, чтобы проект у вас развивался, вас поддерживали. И спасибо вам огромное за то, что вы уделили нам время. До свидания.
Уважаемые слушатели, спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Это подкаст «Кабар Азия», и с вами были ведущие Муслимбек Буриев и Лола Алимова. В каждой серии мы будем беседовать с экспертами и аналитиками о событиях, происходящих в Центральной Азии. Если у вас есть вопросы или комментарии, то просим оставлять ваши фидбэки в социальных сетях на странице «Кабар Азия» в Фейсбуке.